Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей, первая часть, шестая глава. Вчера мы прошли всего несколько стихов. Первых повторять нечего. Давайте сразу в бой, сразу разбирать следующие стихи, чтобы как можно больше пройти, потому что много нюансов, много всего нам нужно будет разобрать, понять. Попытаемся сегодня задействовать новую технологию с использованием иллюстраций. Начнем еще раз с пятого стиха, или четвертое, окончание четвертого стиха, потому что я его не объяснял. «И сделал он в доме окна прозрачные, закрытые». Если идет речь о храме, то вопрос, нужно ли было там освещение внутри. Мы всегда видим книг, очень много сегодня, много цветных иллюстраций. Каждый рисует, как он это понимает. Собственно, есть несколько мнений. На каждый нюанс, на каждый элемент храма есть всегда несколько мнений разных решуним в основном. И тогда каждый рисует в соответствии с взглядом какого-то из комментаторов, который он выбирает. Но вопрос такой вот, а было ли там освещение или нет? Скажите, а вот есть окна. Так мы посмотрим сейчас, что не все комментаторы согласны. Тут как раз Клиакар, он не решен. Он и не тот Клиакар, которого вы знаете, обычно Клиакар из Праги, Ашкеназия. Это сефардский мудрец, тоже эпохи Ахроним, как и Клиакар, который всегда находится в Микраот Гдолот, в Хумашах. Рав Лониадо из Арамцовы. Арамцова – это Алеппо, Халеб, современный город в Сирии. И вот он объясняет, что окна эти только называются окнами, а на самом деле это идет речь о нишах. Храм неприятно, было бы не очень правильно делать в нем отверстия. Для того, чтобы, например, несущие конструкции каким-то образом держались там внутри, как обычно сегодня делают, их утапливают вовнутрь, да, в стенку. Сегодня система отливки бетонная, она все меняет картину. Их просто утапливают вовнутрь, да, и делают, вкладывают в форму, арматуру металлическую, и все это исчезает под слоем бетона, а в те времена делали отверстия в стенах и туда вставляли бревна, потому что стальную арматуру еще не умели делать в таком количестве, умели делать только чугун, а чугун он хрупкий, вряд ли можно было из него делать несущую конструкцию, и поэтому использовали кедры, что и делал Шломо для храма, он использовал кедровые деревья, вот эти балки, которые держали там пролеты, этажи разные. Мы сейчас будем смотреть, о каких комнатах, о каких этажах мы говорим. Будет идти речь, потому что есть боковые сооружения, боковые помещения, и есть центральное помещение, на котором тоже еще было помещение. То есть центральный Гейхаль и Святая Святых. А над ней был еще и, она называется Алия. Это местность называется Алия с Айном, то есть подъем. Слово «чердак» не очень уместное, хотя обычно в современном иврите его использовали бы для объяснения слова «алия». Потому что «чердак» в храме – это не совсем корректное использование, применение слова этого. В общем, там было тоже помещение, и во всем по порядку. Так вот, говорит Рав Лониадо, Клиакар, что эти окна вообще не были про «мифулашим». Они не были сквозными. И вот то, что здесь сказано в конце 4 стиха. Прозрачные и закрытые. Что значит прозрачные, что значит закрытые? Большинство комментаторов понимает, как любой бы из нас это понял. Прозрачные, то есть, как они могут быть закрытые? Есть стекло. Стекло уже тогда умели производить, и гораздо раньше до этого. Поэтому стекло, оно соответствует и прозрачности, и закрытости. То есть туда нельзя проникнуть, туда нельзя ввести руку или ввести свое тело и заглянуть вовнутрь храма или в святая святых. В общем, понятно, что стекло выполняет здесь, в этом случае, эту функцию. Оно соответствует этому объяснению. Но Рав Лониадо говорит так. Закрытые, они вообще были закрыты. То есть это если стоять внутри храма, внутри Гейхаля, получается, что есть отверстие, которая входит в стену наружную, но наружная стена, она замурована снаружи. То есть у нее есть только ниша. Вот это вот окно, халон, это ниша. Для чего? Чтобы туда можно было вставить мощное бревно, обтесанное, обработанное, но которое еще для того, чтобы оно выполняло функцию несущей конструкции, оно должно быть массивным, чтобы не прогнулось, чтобы не испортилось, просто не треснуло и выдержало массу, которая будет наложена на него потом. Поэтому большая ниша, большая, вот она похожа на халон. Странное объяснение, и если посмотреть на Ришаним, комментарии Рамбама, комментарии Раши, на комментаторов трактата Мидот, трактат Мидот полностью, он очень интересен, его мало изучают, но он очень интересен. Мне как-то попался, я взял для того, чтобы изучать Лейлу Нишмат кого-то, что выставляют коробку, и каждый берет, и в течение какого-то времени должен в память или для поднятия души какого-то умершего, знакомого или родственника, она прочитать, проучить его во имя как бы его Илуй Нишама. И мне такое удовольствие доставило изучение этого трактата, потому что он полностью рассказывает, он полностью наполнен чертежами. Современные комментаторы уже добавляют, современные издатели добавляют много всего. Оттуда я взял несколько иллюстраций, которые мы сегодня будем рассматривать, которые нам помогут. И он объясняет все, все чертежи, все габариты. Тот, кто учился в институте, учил, изучал какие-то чертежи. Все это очень близко и становится достаточно понятно, как создавали жертвенник, как, из каких частей, порядок создания его. В общем, все это. И там комментаторы говорят, что халонот эти, они были закрыты, но только как? Изнутри. То есть, и вот берем, вот представим себе стену. Вот эта стена, это внешняя часть, а это внутренняя часть. Отсюда отверстие было меньше, а здесь оно становилось больше, словно прожектор, да, словно луч от прожектора. Вот так вот расходилось, да, и таким образом здесь отверстие было пустое, не было ничего, не было стекла, не было какой-то перегородки другой, а стекло было только внутри. Стекло нам нужно для чего? Для того, чтобы человек не мог ввести туда случайно руку. Кто может это сделать? Например, те, кто ремонтирует храм. Люди висят на лесах или стоят на лестницах, вот, добрались до этого места, и у него случайно получилось так, что если это отверстие сквозное, он ввел туда руку. Есть запрет. Есть запрет, чтобы не было биатхинам, то есть не приходил случайно бесполезное какое-то вхождение в святая, ну, святая святых вообще нельзя никому, кроме первосвященника в Йом-Кипур. Хейхаль, например, туда заходили ежедневно коины. Но даже другой коин, если пускай он ремонтирует, и он коин, ему вроде бы можно, у него есть доступ туда, для вхождения в это место, но должна быть цель. Он не может прийти туда просто так. Он должен прийти туда со служением. Например, подготовить менору. Например, вложить хлеба в золотой шульхан, золотой стол. Ну и так далее. А человек, который ремонтирует сейчас, шипутник, он вряд ли сейчас выполняет какую-то функцию, нужную для храма, но не имеющую отношения к служению. Поэтому это будет нарушение. А уж тем более, если человек засунет голову, чтобы у кого-то любопытного, вдруг не очень богобоязненного человека появится желание, вот чтобы этого не было, конечно же, окна были внутри закрыты. Снаружи они были открыты, и вот таким образом расширение шло не как это обычно делают окна, когда в старые времена, опять же, не было стен, которые можно было укрепить арматурой внутри металлической, что позволяет сегодня делать, не было бетона. Делать стены достаточно тонкими и мощными, что они могут нести над собой несколько там, этажей или даже небоскребы целые в здании, которое находится на тонны каких-то конструкций над собой. Раньше делали из массивных камней толстые широкие стены. Когда хотели сделать окно, делали окно, оно было меньше снаружи. И к нам вовнутрь расходились стены вот, по диагонали, да, под каким-то углом расходились. То есть окно расширялось, его отверстие на внутренней стороне площадь его на внутренней стороне гораздо превышала, чем его площадь снаружи. Почему? Потому что свет, когда попадает внутрь помещения, стены эти, углы его будут из-за толщины стены, они будут мешать распространиться свету по помещению. Обычно, сейчас вспомним, такая ассоциация, тюремные камеры обычно вот таким образом делались, да. Очень какие-то картинки оттуда, с царских времен. И вот это вот расширение, оно помогало свету распространиться больше и лучше по всему помещению. А теперь, поскольку храм, он не нуждается в свете. Свет, может быть, нужен немного для служителей, тех, кто находится внутри. Но они его могли получать при открытой двери. Двери были, открывались утром и не закрывались, наверное, почти все, в течение всего. Это уже нужно и разбирать весь порядок служения. Это Моэд Котн, несколько Вавилонский Талмуд, другие трактаты. Свет, наверное, мог быть там и через отверстие, через дверное отверстие. А вот окна нам не нужны для света. А для чего? Окна как бы показывают, что храм сам несет свет миру. Поэтому окна, расширяясь, они как бы иллюстрируют нам, подчеркивают нам, намекают нам на то, что свет выходит из храма, и именно храм несет свет миру. Потому и была такая конструкция. Стих 5. «И приделал к стене дома пристройку вокруг стены дома, вокруг храма и двира». Двир – это святая святых. Здесь впервые мы встречаем это слово. Двир – это святая святых. Его бы нужно было, мне кажется, написать с большой буквы, а не как, ну, неважно. Почему это название такое? Откуда оно происходит? Кодыш кодыши, мы понимаем. Подчеркивание, удваивание святости двир. Есть, опять же, несколько мнений, два мнения, которые мне встречались. Диброт, Тора, она, конечно же, это прежде всего Хамиша Хумшей Тора, пять томов Пятикнижия Моисеева, потом весь Танах, потом Устная Тора, все это Вавилонский Талмуд, и еще тысячи, тысячи, тысячи книг сегодня у Цара Хохма содержит в себе самая маленькая, скромная версия, 91 тысячу книг, и все это Тора, все это Устная Тора, и она проистекает из, как бы заложена, закодирована внутри Хумаша. Ну, а всему источник это Асерет Диброт, да, Лухот Абрит. Каменные скрижали, и каменные, они не совсем каменные были, из сафира, драгоценного камня, все-таки камня. И слово «двир», вообще-то я слышал, что по грамматике, я не буду спорить, но слышал, что человек говорил, что надо говорить не «диброт», а, то есть, если «диброт» – множественное число, так «одна», Диброт, от, это множественное число женского рода. Значит, одна дибра. Он утверждал, что правильно говорить дибер. Одна заповедь, одно речение вот из этих 10 заповедей основных, оно называется дибер. Так вот, вот эти вот диберы, или, ну, нет, таки диброт, если множественное число, да, они и дали название слово двир, что оттуда происходит все, что мы медобрим, все, что мы говорим, все слова Торы. Это вот источник, это ковчег Завета, скрижали Завета, которые находятся внутри него, и святая святых, и, соответственно, оттуда уже расходится свет по всему миру. Другое мнение, немножко странное, но тем не менее важное, что девер – это падеж, девер – это эпидемия. Эпидемия разносится оттуда, оттуда разносится эпидемия. Не поймите неправильно, оттуда расходится падение, наносится удар нечистым силам, то есть всему плохому. Ну, собственно, те же диброт, когда мы их используем, когда мы правильно ими пользуемся и правильно их изучаем и трепетно храним, они наносят удар, наносят девер, падеж, эпидемию, да, по всему плохому в мире. В принципе, это две стороны одной и той же медали. Можно сказать, одно и то же объяснение. И вот вокруг всего этого помещения, которое, напомним, было в 60 локтей в длину, вот эта сторона, если брать боковую сторону, храма 20 локтей на 20 локтей, приблизительно 10 на 10 метров святая святых, потом перегородка, это не перегородка, а висела парохет, две парохет, между ними было, был проход для человека, для первосвященника. Еще 40 на 20, то есть 20 метров на 10 метров, это помещение, которое называется Гейхаль. Оно было, обладало святостью. И вот сейчас мы попросим нашего оператора добавить один из чертежей, которые я одолжил в одной из книг, скопировал из одной из книг. И сейчас мы будем разбирать, вот я вижу, появилась картинка. Вот посмотрите, это речь идет о Таим. Таим, как я говорил на прошлом уроке, три названия встречаются по отношению к ним. Та, комната, помещение, ячейка сегодня на почте используется. Да? Есть слово Еция и с Айном, и есть еще слово Цела, ребро. Почему? Посмотрите, там есть как бы ступеньки. Давайте начнем сначала. Вот с... Когда я смотрю на экран, с левой стороны на экране есть высокая стена. На ней написано «Котель Гейхаль», «Стена Гейхаля». Вот, спасибо нам, оператор наш Рибари Брук. Он показывает нам курсором, да, что это стена. То есть внутри вот был этот Гейхаль, и потом дальше святая святых. То есть мы как бы смотрим, это фронтальный вид, сверх, спереди. Улам. Я, если вы помните предыдущий урок, было как бы еще помещение, которое, что ли, как холл такой. Мы его потом увидим на второй картинке, сейчас нам не нужно менять эту картинку. Его сейчас нет, его как бы срезали. То есть самый центральный фронтальный проход, мы его не видим. А сейчас мы видим правую сторону, правая стена. Посмотрите, внизу она утолщена. Потом есть халаль, есть полость. Написано «такома алиф». Так, потом выше идет Такома Бет, она уже больше, и она 6 локтей имеет ширину. То есть это боковое помещение, которое тянулось на протяжении всех 60 локтей вот, храмового помещения. И оно трехэтажное, эти, вот эти таим. Их было 15, я успел об этом сказать на прошлом уроке, давайте повторим. 15 с одной стороны. То есть вот здесь мы видим три. Каждая из них будет потом иметь стенку в глубине. Дальше, если мы будем как бы идти прямо, вот сейчас входим в это белое, белое пространство и идем по этому этажу. Неважно, нижнему, среднему или верхнему, третьему. Мы продвигаемся, будут у нас мехицот, перегородки, переборки. В них будут двери. И можно будет пройти в следующее. И так будет пять. На каждом этаже будет пять таких комнат. И вот видите, верхняя 3,5 метра ширина, да, очень много, да, у меня салон, например, в моем доме, где я живу, в моей квартире 3 метра, 3 с лишним метра, а здесь вот, и мы помещаемся, справляемся, а вот 6 метров, это 6 локтей, это второе, и самое нижнее, пятое, 2,5 метра, 5 локтей. Теперь, совсем справа написано, где 5 амот, правая часть, мы видим черное, да, это внешняя стена. Вот это то, что видно было невооруженным глазом людям, которые находились в храме. Это обшивка храма. Есть мнение, что так вот оно и было, то есть стояло основное помещение храма, а потом по бокам были такие вот пристройки из этих комнат, из этих таим. А есть мнение, что вот эти боковые пристройки, они поднимались до высоты самого храма. Очень много рисунков, очень много даже с холонот. Я видел, некоторые рисуют, особенно мне не очень не понравилось один махон храмовой горы, я не знаю, как там. Они рисуют его буквально похоже на какую-то панскую, польскую усадьбу. И, может быть, он таким и был, да, но как-то вот... Не знаю, какие-то окна такие, вот знаете, как в дворянских усадьбах. Там, окна были больше на амбразуры похожи. Да, они не выполняли функцию окна, поэтому не нужно там стекла и штор, и каких-то там красивых рам для этого стекла. В общем, таких таим было 35, 15... С левой стороны, это, значит, так, если мы смотрим со входа, мы находимся со стороны востока. Значит, правая сторона это будет север, а южная это будет, а левая сторона это будет юг. Запад, это вот западная стена плача, когда мы стоим к ней лицом, спиной на море Средиземное, на запад, и лицом к тыльной стороне храма. Так вот, с правой и с левой стороны, и с северной, и с южной было 15 комнат, 3 этажа по 5 комнат, 5 таим, ециот или цлаот, цлаим. И еще нам не хватает сколько до 38, мы сказали 30, еще 8 было вот задних, с западной стороны, со стороны Котеля были три. Первый этаж, средний, тихон, так и называется он, не второй этаж. Кстати, интересно, здесь в Израиле странная вещь. Здесь говорят, первый этаж, не как вот мы в Советском Союзе привыкли, мы, что первый этаж это вот на земле. Первый этаж, первый, логично. Нет, первый этаж это вот, нет, это не этаж, это земля, карка. Да? А вот ты поднялся на один этаж, это вот первый этаж, то есть... Здесь считают по-другому. А вот в книге в этой, которую я взял, те же израильтяне, которые ее издали и которые подготовили эти вот чертежи, они написали «Кома Алеф». Видели там? Можете прокрутить обратно, посмотреть там. А вот сейчас на опять. Спасибо, Рыбарье. «Кома Алеф» написано, видите? «Кома Бет», «Кома Гим». Как это было у нас раньше? И получалось, что с западной стороны, с тыльной стороны было 8 таим, 3 на первом этаже, 3 на втором этаже и 2 на верхнем этаже. Теперь между всеми этими этажами можно было ходить. То есть, зайдя в одну из таим, можно было попасть на любой этаж с любой стороны, обойти храм полностью по всему периметру, не по всему периметру, а буквой «П» или буквой «Хет» ивритской, и подняться из любого места вверх-вниз. В большинстве камер были, таим были, три прохода. Первый вход, куда я вхожу, потом дальше, если я полностью пересекаю и продолжаю, и да, так у нас называлось, да, трамваем, да, когда комнаты смежные, да, одна за другой идет. Нельзя попасть в третью комнату, не пройдя вторую, через вторую. А вот это вот были вот такие отверстия. Входы, получается, в каждом помещении были, в каждой та, были два входа, две двери. И еще был третий. Куда? Наверх. Были винтовые лестницы. Просто каждый себе, я даже не стал делать копии для этого. Все представляют себе винтовую лестницу, каким-то образом ступеньки сделаны. Вот так вот человек поднимается ровно. Они практически не занимают места на следующий этаж. И получается, что есть еще вверх. А если это средний этаж, то там выход вверх, вход снизу и продолжение наверх. На третьем этаже уже не было необходимости в дополнительном выходе наверх. И в нижней тоже. Теперь мы попросим нашего оператора следующую картинку. Вид сверху самого храма в разрезе полностью, как бы без крыши. Мы сейчас снимаем полностью всю крышу. И будем смотреть вот на ту картинку, которую я, как я вам сказал, она похожа, она четко напоминает размеры тфилина, пропорции нашего тфилина головного, который или ручного, который мы надеваем. Вот, спасибо. Вот здесь улам, да, который мы сейчас не видели до этого. Это вид сверху. Это сейчас нам показывают курсором подчеркивает восточную сторону, вход. Вот цафон справа. И вот даром слева, юг слева и запад вверху. Вот эти таим. Видите, мы видим только третий этаж верхний. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Что, вы думаете, вот эта стена, которая была вторая, которая ограничивала наши таим, она была последней? Нет. Вот там есть еще, мы видим белую полоску с правой стороны от таим после стены. Еще немного. Еще, вот оно. Это тоже помещение. А после него уже идет внешняя стена. Это вот только ту стену можно было видеть человеку, который находится снаружи. То есть вот это вот самое распространенное мнение. А что это за помещение? Здесь, по диагонали, если мы сейчас увидим, вот где начинается, где сейчас находится курсор, там начиналось. Месиба, мы знаем, что такое месиба сегодня. Сегодня это вечеринка, сегодня это трапеза такая, застолье. А мы знаем это слово еще как Бейсейба, да, кушать, ведь Леля Седер все время кушать Бейсейба, склонившись на бок. Почему? Потому что так принято у свободных людей было. Так вот, была Месиба, которая шла, если мы возьмем вот это, примем как помещение храма, сбоку. Она начиналась сначала, вот у нас сюда здесь начало, и она по диагонали вот так вот поднималась до угла, буквально до крыши храма. Это и была Месиба. Так вот, эта полоска белая, это не просто какая-то комната, а это вот лестница. Я не знаю, как она была сделана. Может быть, она была полностью засыпана, все, что было под ней, засыпалось каким-то материалом. И только вот по диагонали, по наклону коины поднимались. Зачем? Куда они поднимались? А вот они поднимались уже в алью, которую я сказал. Высота храма, мы о ней еще не говорили. Высота Гейхаля, она была 30 локтей, 15 метров. Достаточно много. Потом был пролет. Крыша сделана из массивных балок, и на нее уже наложены какие-то земляные материалы, глиняные, на какие-то, может быть, с камнями. Что-то, какая-то мазива, замазка. И вот эта крыша, над ней уже начиналось еще 15 метров, 30 локтей, помещение, которое называлось Алия. Вот в трактате Мидот говорится, что это место даже было более святым, чем святая святых внизу. На основании чего мы говорим это? Я одному, ну, скажем, раввину, да, ну, мудрец Торы куда больше, чем я. Сказал, ну, я это не принимаю. Как не принимаю? Ты можешь говорить мне всякие объяснения, но это святая святых – это место, где искупались все грехи народа Израиля. Святая святых – это то, куда тянутся все наши мысли, то, куда, чего мы ждем целый год, и куда, ну, что там говорить, что тут те комментаторы, которые объясняют, что это место более святое было, чем святая святых, на что они основываются? Они говорят так, простой хешбон, простой расчет. Святая святых. В двир коин заходил один раз в году, а вот на алию, на чердак, на помещение, но над Гейхалем и святая святых, туда тоже те же 60 локтей в длину, 20 в ширину и 30 в высоту. Делим на 2, получаем в метрах. Туда поднимались раз в 7 лет. Раз в 7 лет. Зачем? Проверить, если не пошли трещины. Ведь, опять же, мы говорим, даже если бы это бетонная конструкция была, нужно было бы проверять. Осадка, да, есть землетрясения в Израиле, достаточно разрушительные землетрясения бывают. Известный Цфат, когда было разрушено практически полностью знаменитое кладбище, где все плеяды, несколько поколений каббалистов цфатовские, цфата лежат, похоронены. Нужно проверять, все может, а тем более, когда это только кедровые деревья. И поэтому поднимались посмотреть, что нужно привести в порядок. Есть ли где-то трещина, нужно ли, может быть, даже заменить какую-то балку, или просто достаточно что-то укрепить, загнать, хотел сказать, гвозди, но это невозможно, потому что в храме не использовалось железо. Это еще один вопрос, который мы обязательно сегодня рассмотрим, будем должны рассмотреть. И вот, а почему бы не подниматься раз в год? Тоже. Или раз в полгода проверять. Все бывает. Все может. Вчера еще было целое, сегодня посыпалось. Может быть, какая-то крыса сделала дырку там. Это тоже невозможно, потому что мы знаем, что во втором храме было такое сооружение на крыше, называлось. Это были диски, по-моему, локтем в диаметре. И из него торчала высотой тоже в локоть такая спица металлическая. Для чего? Это называется отгоняющие ворон. На арамейском языке называется Михалия Арва. Отгоняющие ворон. То есть они не могли сесть на крышу, чтобы не намусорить там. Спрашивают, а почему в первом храме мы такой элемент не находим? Да в первом храме такая была святость. В первом храме там был Кодыш Кодашим, Сарона Кодышем. Там была шхина, во втором храме не было шхины. Была шхина, она и возле Котеля сегодня есть, как Всевышний обещал нам, сказав, что никогда не оставит эту стену, никогда не отойдет. Имеется в виду уровень святости, ощущение его и влияние. Так вот, было такое влияние. Мы знаем, что там все время поднимался дым от воскурений и от жертвоприношений, всегда поднимался ровной струйкой вверх, и никакой ветер никогда не мог возобладать над ним. Никогда дожди они могли лить вокруг, но только они подходили к границам храмовой горы, тут же все это прекращалось, всегда было сухо. И никакие птицы не залетали над храмом. Святость просто их отпугивала, она их отталкивала. Они не... Поэтому не было в этом необходимости, уж соответственно и с крысами. Это маленький экскурс, но никаких крыс не могло быть в первом храме. Но что-то могло все равно повлиять на силу конструкции, на здоровье этой конструкции. Почему бы не подниматься чаще? Комментатор вот именно на это опирается. Он не просто говорит, что вот не поднимались и все. А поэтому нет, не поднимались, потому что старались как можно меньше тревожить это место. Только в крайней необходимости. Раз в 7 лет. И вот там, в этом месте, сидел царь Йоаш. Маленький Йоаш, который был грудным ребенком, когда его бабушка, нечестивая Аталья, это была очень страшная история, которую мы здесь будем разбирать. У нас есть еще время, у нас еще есть глав 15, наверное, к этому моменту, пока мы доберемся. Аталья, она была сестрой нечестивого Ахава, первого царя, который узаконил и ввел идолопоклонство как государственная религия, как основная религия, которой поклоняется все Северное царство десяти колен. Она была его сестрой. Оба они были детьми Омри, первого царя из этой плеяды царей, из этой династии. И ее выдал замуж Омри, ее отец, за внука царя Асу. Аса был правнуком царя Шломо. Шломо был Рехавам. У Рехавама был Авиям, он же Авия, есть просто два Авии, праведный и нечестивый, из Северного царства и из Иудеи, поэтому Авия наш праведный, его зовут Авиям. Еще здесь, в Деврея-Ямим, в летописях его называют своим именем Авия. У Авии был сын Йеошафат. Нет, был сын Аса, а у Аса был Йеошафат. В общем, у Йеошафата был Йорам. Вот этого Йорама, своего сына, царь Аса, своего внука, простите. Ну, если я вас запутал, или повторите, прокрутите обратно, или же дождемся, когда будем разбирать все эти истории с царями. В общем, он женил на Аталье. Аталья страшная женщина, под стать всему своему роду. Мама ее была финикийской царицей, дочкой финикийского царя, Изевель, еще более страшная женщина, которая, собственно, и руководила своим в основном мужем Ахавом, и по ее приказам, наверное, ввели это идолопоклонство ее отца из ее страны. И она, когда увидела, что ее сын умер, то есть сначала умирает ее муж Йорам, Йорам или Йорам встречается, популярное сегодня в Израиле имя в светских слоях населения. Когда он умирает, ее муж воцаряется на престоле ее сын. Когда же и сын ее умирает, скоропостижно она понимает, что она остается одна. Есть еще малолетние внуки ее, которые имеют право на престол. Долго не дожидаясь, она травит их всех. Почему остался Йоаш жив? Йоаш был грудным ребенком, и он не кушал от общей кухни. То, что подавали с кухни на царский стол, его нельзя было отравить. Его кормила кормилица. И вот эта кормилица вместе с ним была спрятана Бнаяу бен Йоада, первосвященником, была спрятана вот там вот Баалия. Там его никто не искал. Если мы говорим, что раз в 7 лет поднимались туда люди, обычно, в обычных нормальных условиях, это значит, что это место более даже свято, чем святая святых, то, поднявшись туда без причины, тоже можно лишиться жизни, как это было и с нечестивыми неправедными коинами, которые выкупали за деньги должность первосвященника и готовы были зайти в святая святых, практически зная, будучи уверенным, что ему оттуда не выйти живым. Как же он туда, первосвященник, отвел и поселил туда Йоаша? А вот там, наверное, окон этих не было. Там практически была кромешная темнота. Только свечи нужно было, масло. Потому что он знал, что Машиах – это последний отпрыск дома Давида, от которого произойдет Машиах. И, соответственно, он понял, сделал расчет, что это можно сделать. Поднять туда, где его никто не найдет. Потому что это было единственное место, где его никто не мог найти. А Ахав, как мы говорили буквально на прошлом уроке, он был человеком, который владел фактически всем миром. Имел власть над всем миром благодаря своим финансам неограниченным. И когда, например, это может остаться незамеченным, когда читаешь эти строки, вот когда он начинает искать Ильяу, пророка Ильяу, и там сказано буквально в одном стихе, что он разослал по всем странам. Но видно, что он имел над ними силу, то есть он имел право, чувствовал, что у него есть силы потребовать от всех стран мира, чтобы они выдали этого человека. Сегодня здесь даже во Франции, вот, например, между Израилем и Францией нет закона об экстрадиции преступника. И вот были люди несколько лет назад, два еврея французских, которые задавили женщину на улице, нарушая правила, беременную. Они тут же сели на самолет, полетели во Францию. Насколько мне известно, до сегодняшнего дня их не выдали только потому, что нет такого соглашения об экстрадиции преступников. Между США и Израилем есть, а вот между Францией нету. И пусть даже есть международная система Интерпола и так далее, да, не все можно сделать. Ахав мог, он знал, что у него есть возможность из любого уголка земли достать или пророка Ильяу. Если бы не Всевышний, то ему бы не спастись. И так Йоаш подрастал до какого-то возраста, пока его не вывели и воцарили на престол. Аталия была уничтожена, как и весь дом Ахава, и весь дом Омри, все его потомки. И царь Йоаш воцарился на престоле Иудеи. И вот все это происходило, все его годы становления были именно там. Там бы Алия, там наверху, туда приносили доверенные лица, коины, только коина можно заходить, а попасть туда можно или Бемесиба, или где-то, может быть, наверное, только Бемесиба, только по этой диагональной покатой лестнице, дорожке буквально, там не было ступенек, не пишется, что были ступеньки. Ну, такая вот наклонная плоскость, которая шла под углом 15 метров поднималась, да, на 15 метров поднималась под углом. Таим, для чего они использовались? Так подробно все нам объяснил. Прежде всего, давайте попросим нашего оператора еще раз, последний раз на сегодня, нет, предыдущий рисунок, первый рисунок, чтобы он появился, и мы увидим там разницу в метрах, разницу в ширине вот этих помещений, этих таим. Почему? Как мы говорили сегодня, как мы приводили Клиякар, не очень удобно, это было бы неправильно делать отверстие в здании храма. Вот, спасибо большое. И поэтому, видите, стена Гейхаля, она имеет ширину внизу 7 локтей, слева на рисунке черное поле, потом 6 локтей и так далее. Есть сделаны такие ступеньки. Для чего? Для того, чтобы на них можно было положить балки и сделать, собственно, пол, он же и потолок для следующих этажей, если это следующий этаж. Посмотрите, с правой стороны и во внешней стене, не самой внешней, да, но уже не обладающей святостью, в ней нету. То есть там, да, балки утоплены вовнутрь. Почему? Потому что стена эта не обладает святостью. Там был мидраш, я видел среди комментаторов, который говорит, как бы сравнивает, что человек какой-то что-то насыпал в решето, кавара. Только кавара — это очень большие отверстия. Когда мы заинтересованы, чтобы крупные камни остались, крупный мусор остался, а мелочь вся, а нам необходимые зерна, они просыпались вниз, а не наоборот, когда обычно ситом отсеивают то, что тебе нужно. И человек насыпал туда какие-то зерна, но, и вот эта ковара, это решето с крупными отверстиями, оно стоит на земле. И хорошо, пока он на земле, где-то на полке, в чулане, и вот он пригоршнями берет оттуда эти зерна, Это все хорошо, пока он не доходит до отверстий, потому что дальше уже и пальцы будут попадать в эти отверстия, да, и, собственно, все уже дальше может просыпаться. Ковра уже она не выполняет свою функцию. Сейчас, когда она была полной и приставлена к земле или к полке, да, то из нее не просыпалась. Да. Ну, в общем, что-то вот такое вот, ассоциация какая-то с дырками, куда могут попасть пальцы, и это нехорошо. Не хотели, чтобы бревна, которые не обладают святостью, заходили вовнутрь святости. И поэтому на рисунке там получается, что на ступенечку она кладется ровно, и если ее приклеить уже чем-то, глиной, какими-то средствами другими, она будет плотно лежать и никуда не денется, никуда не сдвинется, если его зафиксировать, чтобы не уходило влево-право. А там в стене уже, да, в этой, которая не обладает святостью, в 5 локтей с правой стороны, да, там уже загонялась вовнутрь. Вот поэтому была ширина такая у этих, разная, она увеличивалась к третьему этажу, это было не случайно, это не имело какой-то функциональности, как сама полость эта, в ней не было необходимости вот именно в таком размере, но так получилось, что они были больше по вышеуказанным причинам. Что для чего использовать эти помещения? Вот эти балки, они укрепляли стену, чтобы она не упала. Потому что это же были камни, опять же, землетрясения, еще что-то. И это, может быть, может объяснить нам то, как был сожжен и разрушен храм. Мы всегда говорим, храм сгорел. А что горел? Горели кедровые балки. Ну и хорошо, сгорели они. Но здание должно остаться. Крыша обвалилась, скорее всего. И у алии была крыша сверху, а потом уже и пол алии, и потолок святая святых, и гейхаля тоже прогорело и обсыпалось все. Но стены-то должны стоять, оказывается, не совсем. Оказывается, вот эти вот балки, они должны были также еще и укрепить, сделать как бы оболочку вокруг святости, и в то же время подпирать подпирать храм наш. Что там, для чего их еще использовали, эти помещения? Говорят, что там учились коины. Коинам нужно обучать. Коин заступает в каком-то определенном возрасте на службу в 25 лет, левиты. Я не помню точно эти возраста. И помню, что в пустыне было с 25 до 50, а потом у левитов больше возраста не было выхода на пенсию. Они могли, это там до 50 было, так Рамбан объясняет, в пустыне. Потому что там основная работа левитов была фактически работа грузчиков. Они собирали, разбирали. Мы знаем, что было около 40 разных стоянок, разных точек, где евреи находились. Это значит, что они постоянно разбирали мешкан и собирали. Там были огромные балки, огромные шпалы, бревна. Поэтому нужен был какой-то определенный возраст, когда силы еще в человеке есть, прежде всего физические. Когда же уже в храме, храм был построен Шломо, то эти ограничения были сняты. То есть левит заступал с какого-то возраста определенного, потому что он начинали изучать, кажется, с 20 лет, до 25 лет учились, как высшее образование, да, 5 лет учились, а потом заступали, приходили, кто играл на инструментах, кто был на воротах стоял, открывали, закрывали их, разные работы левитов, песнопение тоже было, это их удел, и только если голос пропадал, человек уже не мог быть, например, в хоре левитов. А голос может быть и до 60, до 70 лет. Мы знаем много певцов, которые хорошо сохраняли свои силы до преклонного возраста. То есть уже не было пенсионных ограничений. И вот там происходило это обучение коинов. Я перешел к левитам, потому что запутался в возрастах, но коины учились там. А левитам туда заходить было, конечно, нельзя. У них были другие помещения. Там же хранились и, например, Баалия. Есть мнение, что хранился Ковчег Завета, который был сделан еще Моше Рабейну. Потому что Шломо сделал новый Ковчег Завета. Мы будем об этом говорить. Для меня было огромное откровение, которое оказалось не каким-то тайным зоаром, или каким-то неизвестным источником, а всем известно, хорошо известен распространенный мидраш Танхума, который говорил о том, что был вообще сделан огромный новый Арон а-Кодеш, но об этом по порядку, когда мы будем разбирать все эти элементы, когда о них будет упоминание в книге. И там хранились какие-то вышедшие из употребления сосуды. Вот, например, вернемся в книгу Эзры, первая глава. Царь Кореш, персидский царь, решает отпустить евреев. И там написано, что в руки Шешбацара, что это, по мнению, Даниэль, откуда же такое имя, это такое прозвище новое, Шеш, шесть царот, шесть бед, которые он вынес, и там перечисляются основные его шесть испытаний. Так вот, в руки Шешбацара были вручены 5400 золотых и серебряных сосудов храма, из утвари храма. Теперь там нету миноры, нету ковчега завета. Там нету... Есть мнение, что его в Вавилон унесли. Мнение в Гмаре. Есть мнение, нету столов. А кроме одной миноры, основной, которую еще делал Моше, было еще 10, которые делал Шломо. А внутри святая святых стояли два керува. Вот огромные, на всю ширину они были с крыльями, и крыльями они своими руками, крыльями касались стен. То есть было на всю ширину 20 локтей. И высота, кажется, у них была 10 локтей, 5 метров. 5 на 10. Вот такие вот, размах крыльев, как говорят сегодня о самолетах. Вот такой керув стоит огромный и касается другого керува, и смотрят прямо, не друг на друга, как это было на Ковчеге Завета. Те керувим, которые смотрели на себя, или же поворачивались там по их позиции, по их взгляду, или точнее углу взгляда, куда они смотрят, определяли, если мы желанны перед Всевышним или менее желанны. Мы желанны всегда, но и весь мир тоже. Но он милосерден, и он этого хочет. Но были разного уровня желания. В общем, всего этого не было. И даже после этого, 10 столов золотых, массы золота, тонны золота, даже без этого, без основных массивных и важных сосудов, клей Бейт Амикдаш, он получает 5400 сосудов. Там перечисляются агарталим. Агарталь сегодня каждый скажет. Ну, так мы знаем, это же горшок цветочный. Это были сосуды, которые не имели как рог на Кавказе, да, когда дают человеку пить. Почему дают из рога? Чтобы у них не было глиняной посуды? Нет, чтобы человек не мог поставить его. То есть он должен добить до дна, да, вот вино. Чтобы поставишь, оно прольется. Нет выбора, да, должен вот так вот проявить. И так вот, чтобы кровь не застыла от того, что сосуд Коэн взял и забыл, задумался о чем-то и поставил сосуд с кровью, которую он принял от разрезанного горла животного во время шхиты, во время подготовки жертвоприношения, и чтобы он не поставил, она застыла там и не смог потом вылить ее, потому что есть отдельная заповедь выливания крови на основание жертвенника в определенном месте. И вот эти сосуды, они были конусообразными, золотые, серебряные. Вот огромная масса, 5400, ножи для шхиты, какие-то лопатки. Все это нужно было где-то хранить, и вот там находилось это место. Для инвентаря буквально, можно так сказать. Давайте пойдем дальше. Книга царей. У нас еще есть время. 6 глава. Странички сами вернулись на начало. 6 глава. Мы были в 5 стихе. И приделал к стене дома пристройку вокруг стен, вокруг храма и двира. И сделал вокруг боковые комнаты. Нижний ярус пристройки был шириной в 5 локтей, средний шириной в 6 локтей. Теперь вы хорошо понимаете, о чем идет речь, вспоминая ту картинку. Первую, а третью шириной в 7 локтей, ибо вокруг дома извне сделаны были в стене уступы. То есть получилось, что шла такая ступенька тоже по всей стороне, по всем сторонам храма, по трем сторонам храма. Чтобы бревна держались не в стенах дома, а на выступах. Вот теперь мы хорошо понимаем смысл сказанного здесь. И когда строился этот дом, то строился он из привезенных цельных обтесанных камней. Ни молота, ни топора, никакого другого железного орудия не было слышно в доме при постройке его. Вещь известная, алаха известная. Например, во время Беркат Амазон принято убирать нож. принято выбирать колющие, ну, не колющие, наверное, вилку нет необходимости, и даже Мишна Брура говорит, что нет проблемы со столовым ножом, потому что им, ну, не так легко поранить себя, другого человека. Но острые ножи, да, их обычно убирают, в субботу не убирается, потому что есть святость субботы, которая не позволяет, или которая позволяет нам не опасаться на то, что рассказывают, что были коины, которые во время благословения из-за в таком состоянии эйфории, когда они приближались к Всевышнему в своих каванот, читая Беркат Амазон, а ведь это одно из чуть ли не единственных благословений, которое является из Торы, обязанность читать, которая является источником его, является Тора. Все остальные благословения, может быть, кроме Берката Атора, Бабокер, все это Дерабанан, введение наших мудрецов. И вот какой-то из коинов схватил себя и ударил вот в таком порыве ощущения близости, двейкута. Такая ошибка произошла, да, ножом. И поэтому на стол, который подобен жертвеннику, если на нем правильно выполняется заповедь, и не, еда не превращается просто в чревоугодие, а да, это вот исполнение заповеди, особенно субботней, да, плюс с благословением. И поэтому нечего делать орудию, которая сокращает нашу жизнь, ну, призвана, часто отнимает жизнь у других людей, пусть это в виде ножа или стрелы, наконечника или пуль современных. Нечего этому оружию делать на столе, который уподобляется жертвеннику. Жертвенник, соответственно, тоже производился без использования металла. В трактате Медот. В том же трактате Медот там рассказывалось, что основу жертвенника делали из, его заливали. Была палубка, делался сначала квадрат, кубия такая, куб. Потом к нему уже пристраивалась кевеш, вот этот гладкий такой подъем без ступенек. Делалась опалубка, выкапывались из долины Бейт-Керем. Бейт-Керем сегодня район в Иерусалиме известный. Там проходит трасса Бегина, которая разрезает весь Иерусалим пополам. Удобно добраться быстро с одного края на другой. Оттуда выкапывали, из этой долины, выкапывали камни, и цельные камни приносили в Иерусалим, бросали в эту опалубку, заливали какой-то смолой, кажется, каким-то свинцом. Я уже очень давно учил этот трактат Медот, поскольку здесь не упоминается это, поэтому я не прочитывал, не повторял его. И там было чудо, что вот эти вот элементы, которые после застывания, они в принципе, смола и свинец, они смола это вообще легко, это не металл, а даже свинец, пусть и металл, он легкоплавный металл, можно в руках даже, если иметь какое-то не очень олово, свинец можно легко зажигалкой, да, превратить его в жидкое состояние, если иметь какой-то тонкий кусочек в руках, все, как помню, с детства, наверное, баловались. Так вот все это легко могло под огнем, под воздействием огня растопиться, но наши мудрецы, наши праотцы знали какую-то технологию, что когда заливалось это один раз, после этого там не просто зажигалку подносили, спички там горели, штабеля бревен, на которые, вот, то, что называется на иврите мараха, на балошна койдыш, мараха, то есть несколько штабелей, уровней бревен, которые, на которые укладывалась целая туша животного, зашхитованного, и все это должно было сгореть. Очень высокие температуры. Но это уже никогда не плавилось. Так вот, это то, что касается камней в жертвеннике. Камней, которые использовались для возведения внешних стен и прежде всего Гейхаля, эти камни, есть спор наших мудрецов. Многие говорят, одни говорят так, что нельзя было использовать металл, молотки, железо, для того, чтобы работать им, обрабатывать площадь, камни на территории самой храмовой горы. Если же камни высекались, а камни мы знаем, что их высекали из других долин, из других районов, из окрестностей Иерусалима, это делать было можно. На самой храмовой горе не использовались ни во время возведения, ни во время обработки. И даже когда, вспоминаю сейчас трактат Медот, когда делали бедекабайт, то есть ремонт, красили, например, известью. Жертвенник не использовали металлические щетки, потому что даже если краска, в которую ты окунаешь металлическую щетку, может, она сейчас делает как бы преграду, хоцецет, да, между этим металлом и камнем, каменной основой жертвенника, тем не менее, если хорошо придавить, то может быть настоящий контакт без каких-то материалов между ними. И это вот запрещено. Металл не должен касаться жертвенника. То есть даже использовали вот специальные щетки другие, но не металлические. Теперь, для других же целей, для высекания камней не на территории храма, но для храма, есть мнения, которые говорят, что это было делать можно. Но мы-то знаем, что Шломо, он использовал Шамира. Такая полуфантастическая история. Магараль из Праги, мы будем разбирать эту историю. Место Макор ее, в источнике ее в трактате Кидушин, в трактате Санедрин также упоминается. Шломо резал Шамиром, то есть каким-то червем, каким-то... Магараль из Праги говорит, что не нужно понимать это дословно. Это не брия, это не червь, который выделяет какой-то сок, и вот он разъедает камни. Хотя Рав Исаак Зильбер Зихроно Левраха, он как маленькую иллюстрацию приводил, вот, то, что индейцы на островах, где-то Гонолулу, на Гавайских островах используют, у них есть такая наскальная не графика, а рисунки, которые они не выдавливают чем-то, а берут просто каких-то местных тоже червей из моря и давят их, и вот то, что из них выходит жидкость, это они потом ее наносят в виде таких вот клубков, в виде такого... Не знаю, как этот рисунок называется, я даже видел на Кольском полуострове во время службы, там лопыри, идолопоклонники, какие-то сооружения из камней. Да, вот такая форма как бы идет от начала и по круговой все время вот, системе, да, вот так вот нагнетается форма такая. Так вот, эти индейцы вот таким образом рисовали на скалах, и это действительно разъедало. Немножко, может быть, несколько миллиметров вглубь, но оставляло рошем какое-то вот рельефное изменение на самих камнях. Но Магараль из Праги говорит, что это некая духовная сила, назовем так, что Шломо была открыта эта сила для того, чтобы он мог построить храм. Это не было такой лазер, да, это не было такой вот жидкость, которую побрызгал, да, из отверстия, да, этого червя. И, ну, опять же, оставим это на эти споры и мысли на потом. Пока что это не наше место. Итак, пока что сейчас, что у нас стих 7, не было слышно металла, звука металла. Тут я хотел бы добавить, время наше подходит к концу, интересную историю, которая бросает свет на нашу современность, на наше время, бросает проекцию. История, она уходит корнями еще к царю Давиду, когда Давид спускается со своей позиции, да, с позиции линии размежевания, да, где находится армия Израиля, на бой с Голиафом, с Голиатом, он под ним подходит к ручью и берет оттуда 5 камней. Зачем? Для того, чтобы, скажете вы, он уже прощой собирался воевать. Он не собирался, он отказался от доспехов царя Шауля, он отказался от оружия, он только с пастушечьей сумкой, с посохом, пал еще, Голиат произносит пророческие слова, говоря, что я собака, что ли, что ты пришел, собаку гоняют палкой, да, я великий воин, ты вышел против меня с палкой. Он берет 5 камней, так скажете вы, наверное, для того, чтобы ударить из пращи, одним не попал, вторым, у него не было такой опции, у него не было, если бы он не попал первым, то Голиат, который шел навстречу ему, просто бы размазал бы его, наступив на него даже, если бы, уж тем более, если бы он его разрубил мечом. Это 5 камней, 5 как бы свидетелей, он как кровный местник за 5 и великих евреев, которых он убил. Голиаф убил Хофни и Пинхаса, погиб Эли из-за него, когда они захватили Ковчег Завета и унесли к себе. И он еще там 5 заслуги 5 своих праотцов он берет. В общем, ему нужен был один камень. А почему камни? Возьми более символически, я бы сказал, землю народа Израиля, возьми пригоршни земли этой народной, земли святой земли Израиля, положи в сумку. Почему нужны камни? Потому что камнями делали обрезание. Это заслуга. Это большая заслуга. И говорят комментаторы, это очень интересное, даже такое полускандальное мнение, что до того момента делали камнями всегда. Харвот Цурим, пожалуйста, взяла ципора, камень, камень острый, нож каменный, и обрезала Моше, когда его проглатывал какой-то ангел посланный, какой-то змей, который проглатывал Моше. Евреи, войдя в святую землю, потом делали обрезание, сказано Елиошуа, таасе харвот цурим, мечи из скал сделай. То есть они брали кремниевые ножи, так говорили. Вытачивали скал. И до того момента, до момента боя с Давидом, Давида с Голиафом, обрезание делалось кремниевыми, каменными, острыми, но камнями, камневыми мечами, ножами. И вот что произошло, когда Давид бросил камень, и вот камень летит в лоб Голиафу, и Мидраш рассказывает Мидраш, его приводит Дриша у Приша, есть такой комментатор, один из основных комментаторов на, Вилон, на Шульхан Арух, Дриша его или Приша, есть Дриша, есть Приша, Приша, Дриша, но он его приводит, и Вилинский Гаон его приводит. И этого Мидраша у нас нету сегодня официально. Он не существует. Но нам достаточно того, что они знали. У них он был 200 лет назад, он у них был. Они его видели. И они нам его цитируют, что камень обратился к металлу. Говорит, разойдись. А там было написано, что у него медный шлем. Да, как мы знаем у викингов, да, у воинов средневековья европейских. Да, у них были, как минимум, да, даже греки, у них были такие щитки, которые спускались на щеки. Да, и была переносица. В лоб нельзя было попасть камнем. Просто так. Он был защищен. Шлем был медный, но здесь он выступает как представитель семейства металла. Металлов. Металловых. И камень говорит ему, слушай, разойдись. Да, сделай так, чтобы я смог пройти. Сделай дырочку, потому что сейчас будет делаться чудо. А металл отвечает ему, слушай, это моя парноса. Что значит парноса? Да, я живу тем, что вот я металл, со всеми его тактико-техническими данными. Да, я со всеми своими свойствами. Камень обычно не может рассечь металл. Это я сильнее тебя. Да? Всевышний меня таким создал. Я должен как бы держать свою марку. Тогда Всевышний вмешивается и говорит ему, слушай, разойдись. Мы действительно делаем великое чудо. Ну, а металл обратился к Всевышнему. Как бы, я что-то теряю сейчас. Мне нужно взамен что-то. Вы хотите сделать чудо? А мне, пожалуйста, тогда тоже какую-то компенсацию. Да? Всевышний сказал, те заслуги, которые были раньше у камня, им делали обрезание, перейдут к тебе. Опять же, шлем был медный, это подчеркнуто в стихах, черным по белому сказано. Но я так понимаю, что Мидраш говорит, что не медными ножами теперь будут делать, стальными, а железными. Но, тем не менее, это вот как бы награда семейству металлов. И с того момента, так говорит Дриша, так говорит Мидраш, начали делать, мы по сегодняшний день делаем обрезание металлом. Говорит Рав, говорит Хатам Софер, прежде всего, также это приводит Рав, какие-то другие источники приводит Рав, наш современник, один из величайших мудрецов Торы, Рав Михель Зильбер, что тогда Давид исправил металл. То есть металл у него есть какая-то проблема. Ну, какая проблема? Что это оружие, которым убивают. Да, даже меч, который не является трупом, но поскольку он рубит, и во время боя им так много убивают людей, и что он становится автума. Словно сам труп человека или животного, который лежит на поле. И поэтому его нельзя было использовать в представительстве храма. Говорит Хатам Софер и Рав Михель Зильбер, наш современник, что Давид в тот момент исправил тлетворную сущность, которая несет в себе металл, которая несет в себе металл, и поэтому металл можно было использовать. В Дивре Ямим, у нас совсем не осталось времени, но в Дивре Ямим, в параллельном месте, где описываются последние годы жизни Давида, описывается количество гвоздей, количество разных стройматериалов, и в том числе металла, в том числе железных элементов, которые Давид заготовил для строительства храма. Спрашивает, а каким образом? На основании чего? Нельзя же. Вот используется, можно здесь использовать объяснение Хатам Софера. Можно было, потому что Давид его исправил. Исправил на таком уровне, что было произведено великое исправление на уровне мира всего. Ну и, скажем, сегодня действительно не только металлом убивают, и преимущественно не металлом, есть взрывчатка, есть лазеры, есть что угодно, тепловое оружие, ядерное оружие, уж точно не металл, такое средство доставки только. Но вот все-таки здесь в стихе говорится, и нам нужно, с этого мы начнем следующий урок, что все-таки металл не использовался. Здесь, в этом стихе, в Деврея им написано, что да, он заготовил металл для производства, для возведения храма. А тут мы прочитали, ни топора, никакого другого железного орудия не было слышно в доме при постройке его. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч, и начнем, продолжим шестую главу изучать строительство возведения храма на следующем уроке. Спасибо, до свидания.